Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Жизнь.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы перенесемся и будем вспоминать жизнь советской Москвы 20-х годов. По-моему, вот так. Сегодня мы говорим об уникальном совершенно проекте. Тут много всего сочетается. Это и спектакль путешествия, который называется «Красный вольфрам», и здание электрозавода, которое существует в Москве, и новый музей этого самого электрозавода, который вот уже совсем скоро, в феврале, будет открыт. Ну, расскажем чуть поподробнее, да? Все по порядку. В течение 2 лет последних историк архитектуры Сергей Никитин Римский занимается историей электрозавода. На основе документов он сделал спектакль «Красный вольфрам», спектакль-прогулка, сейчас очень модный жанр иммерсивного театра, куда зрители приходят и сами начинают играть, в общем, роли героев этого спектакля. Но мы не будем вдаваться во все подробности, чтобы не раскрывать уж все карты, все секреты этого мероприятия. Но надо сказать, что спектакль очень успешный. Уже более 3500 человек его посмотрели.
И 150 постановок.
Да, 150 постановок. И он даже вошел в лонглист премии «Золотая маска» 2022 года, которая будет вручаться в этом году. Но, как это часто бывает, за постановкой стали тянуться такие ниточки. И,
вольфрамовые.
Да, вольфрамовые ниточки. И, по словам Сергея, просто стали появляться люди, так или иначе связанные с историей электрозавода, какие-то предметы, которые тоже связаны с этим местом.
Газеты, да.
Газеты. И, в общем, теперь решено вот было сделать этот музей. Вот о музее, о постановке, об истории этого здания мы сегодня и поговорим. Виктор, мне кажется, вообще приятно, что это такой успешный, замечательный пример оживления здания, потому что вот я признаюсь, я, в общем, знала, что, да, есть электрозавод, безусловно, но никогда у меня не было, честно говоря,
поползновения
начать интересоваться вдруг его историей. А там такое, там вообще такие детективы, что это что-то фантастическое.
Да, безусловно. Надо сказать, что, во-первых, какое-то фантастическое здание. Потом международная интрига, потому что это немецкие рабочие сюда приезжают.
Которые приезжали, лампочкой. Коммунисты, да.
Потом вот этот энтузиазм, который действительно был в 20-е годы, и он прорывается, и он, можно сказать, накладывается на историю этого электрозавода. Ну и, наконец, дальнейшая судьба рабочих, инженеров и вообще тех, которые там обслуживали этот завод. Все это очень интересно. То есть, по сути дела, это, если хотите, большой театр электрозавода.
Вот так вот. Но это, в конце концов, вещи, которые нас окружали в течение десятилетий в быту. Я думаю, что если вдруг мы сейчас начнем задумываться, мы поймем, что продукция электрозавода, предприятие вот этого электрозавода, она нас окружала каждого в нашей квартире.
Ну, безусловно, конечно.
Не только лампочки, но и множество других предметов.
Думаю, да.
Но обо всем этом мы сегодня говорим вот как раз с инициатором, автором и энтузиастом этого большого проекта Сергеем Никитиным Римским. Сергей, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Но расскажите, с чего лично для вас началась эта история электрозавода?
Здравствуйте. Я историк архитектуры и одновременно историк Москвы 20 века. И если мы смотрим на первую половину 20 века Москвы, которую можно называть раннесоветским периодом, то, конечно, это эпоха яркой авангардной архитектуры и искусства, и, с другой стороны, конечно, эпоха заводов, эпоха, которая воспевает машину как следствие эстетики футуризма, эстетики конструктивизма. Все эти моменты были важны, и электрозавод, как первый большой завод, построенный полностью с нуля практически при советской власти, является средоточием, сердцем разнообразнейших процессов. Но прежде всего понятно, что сердцем электрификации, поскольку это первый большой электрозавод, а с другой стороны, конечно же, удивительные лаборатории отношений рабочих, технологий и всего-всего-всего. И одновременно, что греха таить, находящийся в совершенно удивительном здании, которое по праву считается шедевром промышленной архитектуры, похоже на готическую крепость, объем на Электрозаводской улице.
А кто построил это здание?
Вот это очень хороший вопрос. Об этом пишу большую научную статью. Дело в том, что до недавнего времени считалось, что это здание построено было до революции по проекту архитектора Евланова. но не завершено. Сейчас натурные обследования, которые я провожу, и также работу, которую удается найти что-то в архивах, получается, что здание все-таки было построено на уровень 2 этажей при архитекторе Явланове до революции. С 1914 по 1918 год шло строительство, потом оно остановилось, началась национализация, началась революция и так далее. Вот, и тот образ, который мы сегодня видим, этот образ сформировался уже в послереволюционное время, и вот здесь начинаются вопросы, кто в этом образе участвовал, кому пришла в голову вот эта романтическая трактовка с башенками, с турелями, которая напоминает именно крепость. Дело в том, что в первоначальном проекте образ был скорее такого, скажем так, значительно более близкий американским романтическим индустриальным зданиям того времени, а в итоге у нас получилась такая скорее вариация на тему немецкой архитектуры.
Но тоже необычное решение для первых лет советской власти, мне кажется.
Абсолютно.
Неожиданно.
Вот именно, вот вы совершенно правы. Дело в том, что по иронии судьбы, у руля завода, изначально ведь завод строился, надо сразу сказать, что вот это здание изначально строилось для фабрики резиновых изделий «Проводник», которая эвакуировалась из Риги в 1914 году, когда, в результате Первой мировой войны, был риск захвата Риги Германии. И они стали строить это грандиозное здание как раз с архитектором Григорием Явлановым. А дальше что произошло? Ну, мы знаем, что произошло дальше. Короче, изначально это были рижане. И так получилось, что первым директором электрозавода, как электрозавода, был тоже рижанин Бруно Джонович Кларк. Совершенно удивительный шотландский рижанин.
Слушайте, вы знаете, у меня ощущение, что какой бы вопрос мы сейчас не задали вам, будет какой-то потрясающий, неожиданный ответ, целая история. Вот.
Да, да, извините, действительно, это вопрос.
Но это здорово.
Помните, это как в одесском анекдоте, не надо спрашивать, как дела, потому что начнется сразу бесконечная история.
Да, нет, это... так мы-то с этим к вам и обратились. Скажите, а для вас с чего вдруг начался интерес к этому зданию? Я не знаю, вы часто мимо проходили или нашли какие-то документы? Вот в вашей жизни это как появилось?
Это появилось в детстве. Я учился в 444-й математической школе имени Брестской крепости. Угу. Поэтому с детства я читал про Брестскую крепость. И вот, конечно, образ архитектуры, вот этой николаевской готики, в которой построена часть ансамбля, он у меня был в голове. И вдруг, проезжая на троллейбусе к бабушке, я увидел, ну, практически далекого брата.
То есть это такая любовь с первого взгляда была?
Да, ну вы понимаете, крепость, угу, и вся вот эта история, крестоносцы и, конечно, Великая Отечественная война, все это как-то так вот очень хорошо слилось. И дальше я любовался этим зданием, и когда еще в университетские годы мне удалось немножко там поработать, чтобы увидеть, как оно выглядит изнутри.
Поработать кем?
Переводчиком. И потом...
Тогда функционировал завод?
Да, да, завод функционировал, и, собственно...
А как он выглядел внутри? Вот интересно тоже. Тоже готически.
Это очень интересная штука. Дело в том, что когда проводник придумывал эту концепцию, они явно предполагали сделать здание символ производства. И то, как они предполагали это сделать окончательно, мы не очень понимаем, потому что чертежей, по крайней мере, как я понимаю, не сохранилось. Но дворы электрозавода тоже имеют готическое оформление, там такие прекрасные стрельчатые арки, и все те, кто приходит как раз к нам на спектакль или просто приходит на электрозавод, они остаются в недоумении от этого пиршества и разнообразия арок, которые можно там увидеть.
Но это, вот, честно, не то, что ожидаешь увидеть в Москве, например.
Да, а добавьте к этому еще, что когда ты входишь, например, в корпус, дело в том, что электрозавод состоит из множества корпусов, и третий проходная, когда ты входишь, ты видишь мраморную проходную и мраморную лестницу, вдруг почему-то на заводе мраморную лестницу, ты понимаешь, что это какое-то совершенно особое производство.
Ну, потому что это замок, поэтому и мраморная.
А лестница нет, уже... потому что это электричество, это что-то лестница, новое,
это
конечно.
Уже 40-е годы. И вот сейчас большой вопрос, кто санкционировал такую колоссальную трату средств для завода. Несмотря на то, что это был действительно завод номер один, завод-гигант, на котором трудилось 23 тысячи человек в 30-х годах, мы понимаем, что такие большие траты, как мраморная лестница, ну, разрешаются довольно редко и позволяются довольно редко.
Правильно я понимаю, что сейчас здание пустует? Или там что-то нет, находится?
Нет, 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 оно очень любопытно, оно вернулось к ситуации, ну, во-первых, трансформаторное производство сохраняется, три других завода, которые там когда-то находились, они сдают свои помещения, и, по сути, все вернулось к ситуации 20-х годов. Вот, знаете, до открытия электрозавода недостроенный электрозавод сдавался маленьким неппановским производством. Вот сейчас примерно так же. Так же, то есть завод вернулся к фазе 20-х годов 20 века.
Скажите, как вы проводите там спектакль? Вот об этом проекте давайте поговорим вашем.
Ну, как мы проводим?
То есть это спектакль «Бродилка», как сейчас принято говорить.
Да, ну да, давайте использую слово «променад».
Хорошо.
Слово «бродилка» совсем перебродило, мне кажется.
Так.
Да, это спектакль «Променад», спектакль «Прогулка», который проходит в цехах и во дворах завода, и целью которого, собственно, вернуть и актуализировать память о потрясающем поколении энтузиастов, идеалистов, которые запустили этот завод в конце 20-х годов, и о том, как, собственно, была сделана первая советская лампочка с вольфрамовой нитью, которой вот этими лампочками мы пользовались вот буквально еще 10 лет назад, до того момента, как они были заменены светодиодными лампами.
Скажите, как вы писали сценарий? Ведь у вас люди, которые приходят на этот спектакль, они же и становятся его как бы актерами.
Да.
Как вы прописывали сценарий, и как вот вы буквально на ходу, в прямом и переносном смысле слова, работаете с людьми? Ведь каждый раз это очень разные зрители, никак между собой не связаны. Вот меня это всегда интересует, вся эта технология, кухня.
Это метод, который я назвал историодрама, и смысл вот стоит в том, что у каждого из участников небольшая роль реально существовавшего человека, который в этом конкретном месте, будь то у нас есть еще спектакль на Красной площади, но вот электрозаводский спектакль, он, наверное, самый известный пока что из того, что мы сделали. Действительно, вот скоро будет 150-й уже спектакль «Красный вольфрам», и получается так, что каждый раз он ставится с новыми артистами. Причем у них в том числе и главные роли. И главные, и второстепенные персонажи, все они раздаются участникам.
Ну, то есть вот я прихожу к вам на спектакль, вы мне выдаете какой-то текст.
Да, да.
А как дальше? Вот взаимодействие.
И дальше в той или иной ситуации вам предлагается рассказать свою историю, вступить в диалог, пообщаться. Причем в данном случае ваши фоновые знания вам позволят, конечно, прожить эту ситуацию, может быть, даже более отчетливо. Ну, то есть, когда приходят люди, которые подготовлены, им еще интереснее. Но мне кажется, что, в общем, этот проект хорошо работает и со школьниками тоже, как вот мы видим.
А вот рассказать что? Есть ли какое-то направление рассказа, или каждый рассказывает все, что он хочет?
Ну, это, видимо, вот текст, который выдается, правильно я понимаю?
Да. Выдается текст, который мы предлагаем зачитать, его совершенно не надо выучивать наизусть. И это подлинные тексты из архива, которые были найдены и опубликованы нашим великолепным историком Сергеем Журавлевым, опубликованный в книге «Маленькие люди и большая история».
Речь идет о немецких рабочих, которые приехали в советскую Москву, правильно?
Они тоже были энтузиасты.
Что это были за люди, расскажите?
Да, это были чудесные идеалисты, энтузиасты, коммунисты, которые, начиная с середины 20-х годов, стали приезжать в Советский Союз, помогать строить коммунизм и запускать в данном случае электропроизводство. Они переезжали из Берлина, потому что Берлин в тот момент назывался Электрополис, это был центр электрической промышленности всей Европы, и оттуда они приезжали в Москву, заключали индивидуальные договоры с руководством завода и, в общем-то, его запускали вместе с русскими инженерами.
Но их как-то звали? Почему они вдруг приезжали? Они же не просто вот собрали вещи, приехали, сказали, вот мы такие замечательные,
да,
все
конечно,
знаем.
Конечно, их приглашали, а в 30-м году их пригласили массово. И тогда-то, если до 30-го года у нас на заводе, можно сказать так, да, работало всего лишь десяток немецких рабочих, то вот в 30-м году прибыло 150 рабочих плюс члены их семей. Это дети, это жены, это родители. Они продавали все свое имущество в Германии, они приезжали в Советский Союз, и для них был построен специальный дом, который тоже является одним из таких интереснейших, ярких эпизодов всей историодрамы «Красный вольфрам», потому что там мы видим как раз столкновение двух стилей жизни.
А вот расскажите об этом подробнее.
Это дом на Матросской Тишине, он стоит прямо рядом с СИЗО номер один, и этот дом, его никак в течение года не могли принять, потому что он был построен с огромными нарушениями. Первая пятилетка, качество строительства чудовищное, во многих окнах отсутствовали стекла, что для того времени в Москве было нормально, но, в общем-то, для немцев было очень удивительно. И дальше их расселяют по коммуналкам, и, конечно, коммунальные квартиры, как феномен для рабочего класса, существовали в Веймарской Германии. Просто там соседей все-таки ты выбирал, а здесь
вот
тебя выбирал совком, ну или там какой-то там, жилком, да,
да,
заводской. И вот, следовательно, им было довольно сложно привыкнуть к этому. А, наверное, самой большой проблемой состояла в том, что Советский Союз вошел в полосу голода, глубокого катастрофического кризиса снабжения. И вот немецким женам, как они сами писали, им было очень нелегко, потому что за продуктами приходилось ездить в центр города на трамваях, и продуктов-то практически не было.
А что потом с ними случилось в 30-е годы? Они вернулись в Германию нацистскую или как?
Да, вот вы совершенно правильно задаете этот вопрос. Он волновал и Сергея Журавлева, и, конечно, это одна из проблем, которая перед ними встала. Им нужно было в 1933 году уже определиться, с кем они. С Советским Союзом, принять советское гражданство. Такие процессы, к сожалению, которые проходили в тот момент во многих странах мира. Или, соответственно, вернуться в Германию, в Венгрию, потому что электрозавод великолепен тем, что его строили действительно всем миром. И этот образ готического города на стрелке двух речушек, Яузы и Хапиловки, и вот эта разноязыкая толпа людей, которая здесь собралась со всего Советского Союза и со всего мира, им, да, надо было определяться и решать, как они останутся, ли они работают здесь, или они уедут.
И какие решения они принимали?
Ну, половина из них решила все-таки остаться в Советском Союзе, которые были убежденными коммунистами.
А вам удалось проследить судьбы всех?
Сергей Журавлев проделал колоссальную, удивительную работу в 90-е годы, и ему удалось проследить много историй. Что произошло дальше с ними в Германии, мы плохо знаем. Мы понимаем, что, тем не менее, большинство из них пощадило гестапо, потому что они возвращались уже не коммунистами. Они возвращались критиками коммунистических.
Здесь что с ними было?
Здесь пощадили их?
Ну, здесь складывалась их жизнь по-разному. Мне в данном случае не хочется делать спойлер.
Понятно, книги понятно.
Книги Журавлёва и спектакли. Можно прийти, посмотреть или почитать в библиотеке.
Ну, и
это увлекательно.
И надо сказать, что их дети, внуки и правнуки живут в России, да?
Да, да, некоторые из них живут до сих пор в России, их дети. Кто-то уехал в 90-е годы. Тут уже все складывалось по-разному.
Ну, это потрясающе, все, что вы рассказываете, это
очень
невероятно интересно. Но теперь
очень.
У вас следующий этап этого проекта, насколько я понимаю, вы создаете музей электрозавода, и у вас даже уже есть первые экспонаты, правильно?
Да, совершенно верно. Я вот сейчас нахожусь, кстати, в квартире электрозаводцев на улице Щербаковской, куда я пришел как раз для того, чтобы получить несколько экземпляров газеты «Электрик».
Так, которые сохранили, как здорово. Мы же все привыкли выбрасывать старые газеты, да?
Да,
а люди сохранили.
Да. Вот старые газеты, они действительно...
Какого года?
Это газеты 60-х годов.
А, тогда выходила она.
Да, и дело в том, что вот это сложно устроенное, вот действительно сложное, как маленькое государство в государстве, завод с его огромным значением для технологий, для развития технологий вообще во всей стране, привело меня к тому, что... Количество историй, которые я узнавал, работая над спектаклем, начинали мы с 20-30-х годов, а дальше к нам стали приходить люди, к нам стали приходить потомки электрозаводцев.
Но это замечательно, это именно, мне кажется, тот эффект, к которому вы и стремились, ведь правда?
Я, конечно, не думал о том, что я буду создавать музей, потому что мне это не казалось необходимым. Но сейчас, уже общаясь с бывшими ведущими инженерами электрозавода, разных его отделений, потому что здесь действительно есть всегда путаница. Москвичи знают, что есть электрозавод, есть Московский электроламповый завод, есть автотракторного электрического оборудования завод и прожекторный завод. Эти четыре завода изначально и составляли завод под названием электрозавод, который теперь...
То есть это была такая империя, в общем.
Да, это была империя, которая выпускала треть всей электрической продукции Советского Союза до войны. А потом началось в связи с эвакуацией распространение технологий, потому что уехали целыми цехами в разные части Поволжья, Урала. В Сибирь уезжали части завода, и там они оставались и продолжали работу уже под новыми названиями. Появились такие лучи от электрозавода, знаете, как вот лучи от Баухауса, когда в 1933 году Баухаус закрыли, архитекторы Баухауса разлетелись по всему миру. Вот так же и электрозавод в 1941 году стал давать сходы по всей стране. Трагические события привели к такому расширению, по сути, ареала.
А где будет находиться ваш музей?
Прямо внутри исторического здания электрозавода на четвертом этаже.
То есть уже есть помещение, вы понимаете,
да,
сколько
этот,
залов.
Этот музей сознательно мы мыслим как... Это прежде всего музей, которому мы хотим передать именно теплоту и, знаете, домашнюю роль изделий электрозавода и вообще деятельности электрозавода в нашей российской цивилизации.
Ну, то есть то, что находилось у всех у нас в квартирах фактически.
Абсолютно верно.
Кроме лампочек, это что?
Вот кроме лампочек всех типов, в том числе и для подводной охоты, угу. и ламп Московского Кремля, вот эти
да-да.
Ламп, которые были в рубиновых звездах, это тоже изделия электрозавода. Это, конечно же, первые елочные игрушки, елочные гирлянды.
Вот как, интересно.
С другой стороны, это трансформаторы для холодильников и для телевизоров, и это звонки для коммунальных квартир и для обычных квартир. То есть тут практически... Те вещи, которые оформляли жизнь в доме и без которых невозможно себе представить наш дом того времени.
А вот, знакомясь с вашим проектом, я еще прочитал о промышленном шпионаже. Это как понять?
Ну, это так понять, что действительно эту лампочку с вольфрамовой нитью немецкие рабочие нам принесли рецепт ее изготовления,
в который
был патентован,
кармане,
да, принесли на клюве, в кармане, да, и помогли реализовать эту сложнейшую технологию.
Для того времени сложная технология, да?
Вольфрамовая нить была очень сложной технологией, просто те, кто разбивал когда-нибудь старую лампочку с вольфрамовой нитью и пытался понять толщину этой ниточки, поймет, что сделать эту ниточку из самого сложного, тугоплавкого металла, каким является вольфрам, довольно сложно.
Скажите, а много ли уже вам удалось собрать экспонатов для будущего музея? Когда ждать открытия?
Мы планируем открытие в конце февраля. И идея состоит в том, что у музея, помимо постоянной коллекции, будут постоянные также выставки. Причем это будут выставки как перформативные, так и классические выставки. Это будут мини-спектакли, это будут ридинг-группы, это будут, конечно же, лекции и экскурсии, которые мы собираемся делать и собираемся проводить.
Знаете, когда я читала о вашем проекте, что вот вы делаете музей, я подумала, ну что же может быть в этом музее? Ну, лампочки, ну что еще? А когда вы сейчас начали рассказывать о том, какие предметы будут в этом музее, у меня просто стали возникать в голове картинки. И я, в общем, даже, может быть, что-то себе и представила. Поэтому мне кажется, это будет очень увлекательный музей. Мы желаем вам успехов и надеемся на скорое открытие.
И обязательно придем к вам в гости.
Спасибо большое, я вас жду.
Спасибо.
И жду всех зрителей. Всем хорошего дня. До свидания.
Сергей Никитин Римский, автор этого проекта, сегодня гость нашей программы.
Домино.
Но оказалось, что не только сам завод по себе импульс этого чудесного энтузиазма, но и Никитин Римский, вот он, энтузиаст.
Да, безусловно, без таких людей такие проекты не получаются.
И спектакли, и музеи, и вообще всего того, что связано с заводом. Вот таких людей побольше, и мне было бы интересно посмотреть, какие еще оживут заводы, фабрики и другие объекты московского энтузиазма.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!